Бранденбург, штат Кентукки, весна 2013 года. Напоследок Натан Деметер припас самое трудное. В конце апреля он с помощью лебедки вытащил двигатель из призрака и два дня его восстанавливал, чистил толкатели и заменял головки деталями, заказанными в специализированном магазине в Англии. Двигатель был большой, однорядный шестицилиндровый, объемом в 4257 кубических сантиметров, и помещенный на верстак он представлялся неким огромным механическим сердцем, каковым и являлся, решил он. Столь многие из изобретений человека — шприц, меч, авторучка, пистолет — оказывались метафорами полового органа, но двигатель внутреннего сгорания должно быть придумал человек, видевший человеческое сердце.
«Дешевле было бы арендовать лимузин», — сказала Мишель, — «а ты бы не пачкал рук».
«Если ты думаешь, что я боюсь испачкать руки, — сказал он, — значит, не обращала на них особого внимания последние 18 лет».
«Я думаю, это имеет какое-то отношение к твоей нервной энергии», — сказала она.
«Это кто здесь нервный?» — спросил он, но она только улыбнулась и поцеловала его. Иногда, поработав несколько часов над автомобилем, он растягивался на переднем сиденье, свесив одну ногу из открытой двери, с пивом в руке, и прокручивал в голове те дни, когда они ездили, стелясь над самой землей по западному полю. Его дочь вела машину, устремив взгляд в траву, а по бортам призрака хлопали сорняки. Экзамен на водительские права она сдала с первой попытки, когда ей было всего 16. Теперь ей исполнилось 18, и у нее была своя машина, маленькая спортивная джетта, на которой она собиралась проехать всю дорогу до Дартмута после того, как окончит школу. Мысли о том, как она окажется одна на дороге, заглядывая по пути в обшарпанные мотели и подставляя себя взглядом типа заказа и дальнобойщика в баре, заставляли его беспокоиться, подстегивали его нервной энергией. Мишель любила стирать, а ему нравилось предоставлять ей этим заниматься, потому что, когда он натыкался в сушилке на ее нижнее белье, красочные кружева из магазина «Victoria's Secret», он начинал тревожиться о таких вещах, как нежелательная беременность и венерические заболевания. Он знал, как говорить с ней об автомобилях. Он любил смотреть, как она учится работать сцеплением и точно править рулем. Тогда он казался себе Грегори Пэком в фильме «Убить пересмешника». Он не знал, как говорить с ней о мужчинах или сексе, и его сбивало с толку собственное ощущение, что в его советах по этим вопросам она все равно не нуждается. «Это кто здесь нервный?» — спросил он однажды ночью у пустого гаража и поднял банку пива, приветствуя собственную тень. За 6 дней до больших танцев он поставил двигатель обратно в призрак, закрыл капот и отступил, оценивая свою работу. Скульптор, рассматривающий обнаженную, которая когда-то была глыбой мрамора. Холодный сезон сбитых костяшек пальцев, масла под ногтями и хлопьев ржавчины, падающих в глаза. Это было священное время, важное для него настолько же, насколько переписывание священного текста важно для окающегося в монастыре. Он постарался довести машину до ума, и это было заметно. Эбонитовое тело сверкало, как торпеда, как полированная плита вулканического стекла. Задняя боковая дверца, ржавая и несоответствующая остальным, была заменена подлинной, присланной ему коллекционером из одной из бывших советских республик. Он заново обтянул интерьер лайковой кожей, заменил раскладные лотки и ящики в задней части лимузина новыми принадлежностями вишневого дерева, вручную сделанными плотником в Новой Шотландии. Все было подлинным, даже ламповый радиоприемник. Хотя было время, когда он поигрывал мыслью установить проигрыватель компакт-дисков, вмонтировав сабвуфер Бозе в багажник. В конце концов он решил этого не делать. «Когда у вас в руках Мона Лиза, вы не станете распылять краску, изображая на ней бейсболку». Когда-то давно, жарким грозовым летним днем, он обещал дочери, что отремонтирует Роллс-Ройс к ее выпускному вечеру. И вот ремонт, наконец, закончен, и в запасе осталось чуть менее недели. После выпускного вечера он сможет его продать. Полностью восстановленный призрак на рынке коллекционеров потянет на 250 000 долларов.
Неплохо для автомобиля, стоившего всего 5000 американских долларов в год своего выпуска. Совсем неплохо, если учесть, что 10 лет назад он заплатил всего вдвое больше, покупая его на аукционе ФБР.
«Как ты думаешь, кому он принадлежал до тебя?» — спросила однажды Мишель, когда он упомянул, откуда у него этот автомобиль.
«Торговцу наркотиками, полагаю», — сказал он.
«Ух ты», — сказала она. «Надеюсь, в нем никого не убили».
Машина выглядела хорошо. Но хорошо выглядеть было недостаточно. Ему хотелось ее послушать, и он считал, что Мишель не стоит выезжать в ней на дорогу, пока он сам не нагоняет на ней с дюжину миль, не увидит, как она слушается руля на всех скоростях, вплоть до самой высокой. «Давай, красивая сучка», — сказал он машине. «Давай-ка тебя разбудим и посмотрим, на что ты способна». Деметр сел за руль, захлопнул за собой дверцу и повернул ключ. Двигатель с грубым хлопком ожил, с рваным, почти свирепо торжествующим взрывом шума, но тут же перешел на низкое роскошное урчание. Обтянутое кремовой кожей переднее сиденье было удобнее, чем ортопедическая кровать, на которой он спал. В те дни, когда собирали призрак, все строилось как танки, строилось, чтобы длиться. Он был уверен, что эта машина его переживет. Он был прав. Он оставил мобильный телефон на своем верстаке и решил взять его, прежде чем вывести машину. Ему не хотелось оказаться где-нибудь на мели, если призраку вздумается выбросить шток поршня или сотворить еще какую-нибудь пакость. Он потянулся к ручке, и именно тогда ему был преподнесен первый сюрприз того дня. Кнопка блокировки задвинулась таким громким звуком, что он чуть не вскрикнул. Деметр был поражен настолько и не подготовлен, так что засомневался, действительно ли он видел, как это произошло. Но затем опустились другие кнопки блокировки, одна за другой, бум-бум-бум, в точности, как будто кто-то стрелял из пистолета. И он не мог сказать себе, что все это ему лишь померещилось. Что за черт? Он потянул кнопку блокировки на дверце со стороны водителя, но та осталась вдавленной, словно была приварена. Машина содрогалась на холостом ходу. По бортам ее поднимались выхлопные газы. Деметр подался вперед, чтобы выключить зажигание, и ему был преподнесен второй сюрприз этого дня. Ключ не поворачивался. Он пошевелил его туда-сюда, затем надавил на него запястьем, но ключ не сдвигался с места. Он был полностью повернут, его невозможно было выдернуть. Включилось радио, на полной громкости заиграв «Джингл Беллс», так громко, что стало больно ушам, песенку, исполнять которую в апреле не было никакого смысла. От неожиданного звука все тело у Деметра покрылось грубой и холодной гусиной кожей. Он ткнул кнопку «Выкл». Но его способность к удивлению истончилась настолько, что он не почувствовал особого изумления, когда та не поддалась. Он нажимал на кнопки, меняя станции, но на всех каналах звучала одна лишь песня — «Джингл Беллс». Теперь он видел, как выхлопные газы затуманивают воздух. Он ощущал вкус этих дурманящих испарений, от которых у него кружилась голова. Бобби Хелмс заверил его, что время бубенцов — это самое подходящее время, чтобы прокатиться в санях, запряженных одной лошадью. Ему надо было заткнуть это дерьмо, надо было добиться какой-то тишины, но когда он повернул регулятор громкости, звук не убавился и вообще ничего не произошло. Вокруг фар клубился туман. Сделав следующий вдох, он набрал полный рот отравы и зашелся в приступе кашля настолько напряженного, что ему казалось, будто у него отдираются внутренние ткани горла. Мысли мелькали, как лошадки на разогнавшейся карусели. Мишель не вернется домой еще час-полтора. До ближайших соседей было 3/4 мили. Никто вокруг не услышит его криков. «Машина не выключится! Замки не поддадутся!» Это походило на что-то из дурацкого шпионского фильма. Он представил себе наемного убийцу, которого зовут чуть ли не Блоу Джобом, управляющего Роллс-Ройсом с помощью дистанционного пульта. Но это было безумием. Он сам разобрал призрак и собрал его снова. и знал, что в него не встроено ничего такого, что давало бы кому-то власть над двигателем, кнопками блокировки, радио. Даже не додумав до конца этих мыслей, он шарил по приборной панели в поисках пульта автоматической двери гаража. Если в гараж не поступит свежий воздух, он через миг-другой потеряет сознание. На протяжении панического мгновения он ничего не нащупывал и думал: «Не там, он не там», но потом его пальцы нашли его за выпуклостью, в которой помещался механизм рулевого колеса. Он сомкнул вокруг него руку, затем направил его на дверь гаража и нажал на кнопку. Дверь загремела, поднимаясь к потолку. Рычаг коробки передач со стуком перевел себя в положение заднего хода, и призрак выскочил из гаража, пронзительно взвизнув шинами. Натан Деметер закричал, схватился за руль, не чтобы управлять автомобилем, а лишь за тем, чтобы за что-то держаться. Узкие белобокие покрышки цеплялись за усыпанную белой галькой подъездную дорогу, бросая камни в днище. Призрак мчался в обратную сторону, словно тележка на безумной обратной горке, опускаясь на 300 футов по крутому склону подъездной дороги к шоссе. Натану казалось, что он кричал всю дорогу, хотя на самом деле он остановился задолго до того, как автомобиль проехал полпути вниз по склону. Крик, который ему слышался, колом встал у него в голове. Призрак не замедлил хода, приближаясь к шоссе. Наоборот, ускорился. Если кто-то едет в любую сторону, его ударит в бок со скоростью около 40 миль в час. Даже если там никто не едет, призрак пересечет шоссе и застрянет в деревьях на другой стороне. Натан предположил, что в любом случае вылетит через лобовое стекло при отскоке. У призрака, как и у всех автомобилей его времени, не было ремней безопасности, даже поясных. Дорога была пуста. И когда задние шины ударились об асфальт, рулевое колесо крутанулось в руках Натана так быстро, что ожгло ему ладони, и ему пришлось его выпустить. Призрак резко повернул на 90 градусов вправо, и Натана Деметра бросило поперек переднего сиденья в левую боковую дверцу и ударило головой о железный каркас. Какое-то время он не знал, насколько сильно ранен. Растянувшись на переднем сиденье, он моргал, глядя в потолок. Через окно со стороны пассажира он видел клонящееся к вечеру небо, темно-синее, с перистыми облаками в верхних слоях атмосферы. Он потрогал больное место на лбу и оторопел, глядя на кровь на своих пальцах. Меж тем, как флейта начала играть первые такты 12 дней Рождества. Машина двигалась, самостоятельно переводя рычаг коробки передач вплоть до пятой. Натан знал дороги вокруг своего дома. Чувствовал, что они едут на восток по маршруту 1638 к шоссе Дикси. Еще минута, и они достигнут пересечения и что? Дунут прямо через него? Может быть, воткнутся в грузовик, едущий на север, и будут разорваны на части? Эта мысль пришла ему в голову как возможность, но он не чувствовал, чтобы у машины была какая-то склонность к аварии, не думал, что она выполняет сейчас миссию камикадзе. Он в каком-то ошеломлении признал, что призрак действует по собственному усмотрению. У него было дело, и он намеревался его выполнить. Сам он для автомобиля не имел никакого смысла, может быть, механизм, его присутствие не более, чем собака может осознавать присутствие клеща, застрявшего в шерсти у нее за ухом. Натан приподнялся на локте, покачнулся, окончательно сел и посмотрел на себя в зеркало заднего вида. На нем была красная маска крови. Снова дотронувшись до лба, он нащупал 6-дюймовую рану, пересекавшую линию волосяного покрова. Он легонько исследовал ее пальцами и ощутил под ними кость. Призрак начал замедляться перед сигналом «Стоп» на пересечении с шоссе 60. Натан смотрел, загипнотизированный, как рычаг коробки передач перешел с четвертой на третью, затем клацнул, становясь на вторую. Он снова начал кричать. Перед ним, ожидая у сигнала «Стоп», стоял универсал. На заднем сиденье
теснились три белобрысых ребенка с пухлыми лицами и с ямочками на щеках. Они обернулись, глядя на призрак. Он захлопал руками по лобовому стеклу, размазывая по нему ржаво-красные отпечатки. «Помогите!» — закричал он, меж тем, как теплая кровь стекала по лбу на лицо. «Помогите! Помогите! Помогите мне! Помогите мне! Помогите!» Дети необъяснимо усмехались, как будто он вел себя совсем глупо, и неистово махали руками. Он начал бессвязно кричать. Звук, издаваемый на бойне коровой, скользящей в дымящейся крови тех, с кем покончили раньше. При первом же разрыве в транспортном потоке универсал повернул направо. Призрак свернул налево, ускоряясь так быстро, что Натан Деметер чувствовал, будто невидимая рука придавливает его к спинке сиденья. Даже при поднятых окнах он чувствовал чистые запахи раннего лета. Благоухание скошенной травы, запах дыма от барбекю на задних дворах, зеленый аромат свежих почек на деревьях. Небо краснело, словно тоже истекало кровью. Облака были подобны лохмотьям золотой фольги, впечатанным в него. Натан Деметер рассеянно отметил, что призрак работает как мечта. Двигатель никогда не звучал так ровно, так сильно. «Можно с уверенностью сказать, — подумал он, — что красивая сучка полностью восстановлена». Он был уверен, что задремал, сидя за рулем, но не помнил, как начал клевать носом. Знал только, что в какой-то миг, прежде чем окончательно стемнело, он закрыл глаза. А когда открыл их, призрак мчался через туннель вихрящегося снега, туннель декабрьской ночи. Передние боковые стекла были затуманены кровавыми отпечатками его рук, но через них он видел снежных бесов, вихляющихся на черном асфальте двухполосного шоссе, которого он не узнавал. Клубы снега двигались, как оживший шелк, как привидение. Он пытался думать, что они, возможно, заехали достаточно далеко к северу, пока он спал, чтобы попасть в причудливую весеннюю метель. Отказался от этой мысли, как от идиотской. Сопоставив холодную ночь и незнакомую дорогу, он сказал себе, что спит, но не поверил в это. Его собственный посекундный считыватель тактильных ощущений, пульсирующая голова, стянутое и липкое от крови лицо, спина, задеревеневшая от долгого сидения за рулем, слишком убедительно изображал бодрствование. Автомобиль держался дороги как танк, не скользил, не вихлял, не сбрасывал скорость ниже 60 миль в час. Продолжали звучать песни. «Все, что я хочу на Рождество», «Серебряные колокольчики», «Радуйся, мир». Оно настало ровно в полночь. Иногда Деметер замечал эту музыку. Иногда она скользила мимо его внимания. Ни рекламы, ни новостей. Только святые хоры, возносящие хвалу Господу. Да Эрта Кит, обещающая быть очень хорошей девочкой, если Санта исполнит ее рождественские пожелания. Закрыв глаза, он представлял себе свой мобильный телефон, лежащий на верстаке в гараже. Искала ли его там Мишель? Конечно, как только вернулась домой и обнаружила, что дверь гаража открыта, а сам гараж пуст. Сейчас она уже с ума сходит от беспокойства. И он жалел, что у него нет телефона, не чтобы позвать на помощь. Он полагал, что помочь ему давно невозможно, но только потому, что почувствовал бы себя лучше, если бы он услышал ее голос. Он хотел бы позвонить ей и сказать, что он по-прежнему хочет, чтобы она отправилась на свой выпускной вечер и постаралась повеселиться. Он хотел бы сказать ей, что не боится того, что она становится женщиной. Если он о чем-то по-настоящему тревожился, то о себе, стареющем и одиноком без нее. Но теперь ему, наверное, не придется об этом беспокоиться. Он хотел бы сказать ей, что она была лучшим в его жизни. Он не говорил ей этого в последнее время и ни разу не говорил этого должным образом. После 6 часов пребывания в машине он не чувствовал никакой паники, только безмолвное удивление. На каком-то уровне он начал рассматривать свое положение как почти естественное. Рано или поздно черная машина приходит за каждым. Приходит и увозит тебя от близких, и тебе никогда не суждено вернуться.
Перри Кома вкрадчивым тоном предупреждал Натана, что все начинает опять походить на Рождество.
«Не ври, Перри», — сказал Натан, а затем хриплым, трескающим голосом завел, колотя кулаком по дверце со стороны водителя. «А мне по нраву добрый старый рок-н-ролл! В той музыке души успокоенье я обрел!»
Он выкрикивал это так громко, как только мог, одну строку и другую. А когда затих, то обнаружил, что радио само собой выключилось. Ну что ж, вот и рождественский подарок. Последний, который он когда-либо получит, — подумал он. Когда он в следующий раз открыл глаза, то прижимался лицом к рулю. Машина работала на холостом ходу, и было так много света, что от него резало глаза. Он прищурился на ярко-синий размытый мир. Никогда голова по ночам не болела у него так сильно, как сейчас. Боль в черепе была настолько невыносима, что он опасался, как бы его не вырвало. Это было где-то позади глаз. Желтое свечение боли. Весь этот солнечный свет был неправедным. Он поморгал, смахивая слезы, и мир стал четче, начал собираться в фокус. Через боковое окно водителя на него смотрел какой-то толстяк в камуфляже и противогазе, вглядываясь внутрь через кровавые отпечатки ладоней, размазанные по стеклу. Противогаз был старинный, времен Второй мировой войны или около того. Горчично-зеленый.
«Ты кто такой, черт возьми?» — спросил Натан.
Толстяк, казалось, колыхался вверх-вниз. Натан не видел лица этого типа, но подумал, что тот подпрыгивает на цыпочках от возбуждения. Кнопка блокировки на двери со стороны водителя взлетела вверх с громким стальным щелчком. В одной руке у толстяка был какой-то цилиндр, похожий на аэрозольный баллон. На боку значилось «Имбирный освежитель воздуха», и там же помещалась старомодная картинка, изображавшая веселую мамашу, вынимавшую из духовки противень с пряничными человечками.
«Где я?» — спросил Натан Деметер. «Что это за место, черт возьми?»
Человек в противогазе повернул защелку и открыл дверцу в благоухающее весеннее утро.
«Это там, где тебе выходить», — сказал он.